YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 12 октября, 596-й день войны. И сегодня с особым мнением на канале «Ищем выход» журналист, правозащитница, основатель движения помощи заключенным «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, приветствую вас.
Здравствуйте.
Для начала, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео для того, чтобы большее число зрителей увидело этот стрим, посмотрело это видео. Также, если вы еще не подписаны, подпишитесь для того, чтобы получать оповещения о наших программах. Достаточно нажать колокольчик, и вам будет приходить сообщение о том, что опа, а вот в 11 часов уже особое мнение. И сегодня, напоминаю, Ольга Романова. Ольга, в самом начале хотелось бы затронуть очень большую тему, большое расследование. Вышло на радио «Свобода», на телеканале «Настоящее время». Их расследовательский проект раскопал, изучил данные на ЧВК «Редут», данные 30 заключенных, которые были завербованы ЧВК «Редут». Речь может идти о том, что в этой ЧВК «Редут» около 1000 заключенных завербованных. Ну, точной информации, понятно, нет. Все это такие приблизительные оценки. Всего же, это так справочную информацию, всего же в ЧВК «Редут» могут находиться несколько десятков тысяч заключенных. Вот был ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут». А насколько сопоставимы вот эти вот две организации?
Я думаю, что эти организации сопоставимы по величине привлекаемых ресурсов. ЧВК «Вагнер», мы знаем, Путин неоднократно говорил о миллиардах, десятках и сотнях миллиардов рублей, которые были переведены из государственного бюджета фактически в ЧВК «Редут», в ЧВК «Вагнер». Вот я уже, да, начинаю замещать. И я думаю, что это далеко не все. Поскольку в ЧВК «Вагнер» шли еще и частные пожертвования, шли и какие-то поступления, собственно, и пригожинские от того же «Конкорда», и плюс ко всему это были деньги от поставок Министерства обороны. Я напомню, что Пригожин был крупнейшим поставщиком армии продовольствия и там непродовольственного снабжения, и явно не Шойгу подписывал с ним это соглашение, то есть Шойгу-то Шойгу, но не по доброй воле. Вельно было и подписывал. А сейчас вот эти все прекрасные блага, свято место пустым не бывает, обрушиваются на ЧВК «Редут», который и без того, собственно, был одним из крупнейших ЧВК, одной из крупнейших ЧВК. И сейчас, я думаю, что он такой ведущий. Именно ЧВК «Редут» заменяет сейчас ЧВК «Вагнер» в Африке, например. ЧВК «Редут» сейчас очень близок к Министерству обороны, там тоже есть соглашение с ним. Я думаю, что наши коллеги из «Радио Свобода» «Настоящего времени», мы принимали участие в этом расследовании тоже, совершенно правы, говоря о том, что вот они опросили 30, даже 32 заключенных, которые воевали или воюют ЧВК «Редут». Мы говорим о том, что заключенных там тысячи, и вы совершенно правы, когда говорите, что, скорее всего, не тысячи, а десятки тысяч, хотя бы потому, что мы совсем недавно узнали про ужасающую совершенно статистику, что в России осталось 266 тысяч заключенных. Об этом сказал один из заместителей министра юстиции на прошлой неделе. И это большой сюрприз. Это очень большой сюрприз. Это означает, что, да, количество требованного населения резко снизилось. Сбылась вековая мечта правозащитников. Безусловно, это замечательно, что тюрьмы разгрузились.
Ольга, мне казалось, что у нас в стране миллион заключенных, до миллиона.
Это было 20 лет назад. На момент начала войны на 24.02.22 было 420 тысяч. Сейчас 266. И арифметика здесь очень простая. 50 тысяч забрал Вагнер. То есть мы считали по головам, медиазона считала по Big Data. И у нас сошлись цифры, и Пригожин назвал 50 тысяч. А с 1 февраля вербует Министерство обороны. И все-таки давайте не забывать, что речь идет еще и все-таки это о пенитенциарной системе, где обычно сколько убыло, столько и прибыло. То есть за это время где-то порядка 50 тысяч должно было прибавиться, ну, просто обычных осужденных, которых каждый день там за что-нибудь осуждают. Итого получается, что Министерство обороны забрало с 1 февраля этого года не меньше 100 тысяч, скорее всего, больше 100 тысяч заключенных из мест лишения свободы. И Министерство обороны, конечно, их не в состоянии переварить. В принципе, не в состоянии.
А как тогда получается, что Вагнер набрал 50 тысяч, да, а здесь в два раза больше цифра, и об этом мало кто знает, и информация об этом закрыта полностью. Сейчас речь идет о том, что вот по вашей оценке, как я понимаю, Россидящие около тысячи. Вы сейчас говорите... Вот...
Нет, тысяча – это в редуте как минимум тысяча. А если всего забрали Министерство обороны... Порядка 100 тысяч с 1 февраля, ну, именно так получается по статистике, то это означает, что и в редуте гораздо больше. Действительно, десятки тысяч. Собственно, почему мы об этом говорим? Потому что Министерство обороны не в состоянии переварить такое количество заключенных. Потому что заключенные все-таки довольно сильно отличаются от обычных мобилизованных и обычных контрактников. Ну, представьте себе, что вот на фронт приезжает этап, ну, допустим, оттуда выходят 50 заключенных. Кто это такие? Это мужчины в среднем, ну, там, 45 лет, у которых за плечами 3 или 2, или, может быть, 5 ходок. И, скорее всего, эти ходки связаны с насилием. Скорее всего, это нанесение тяжких телесных повреждений, или это убийство, или это покушение на убийство. И уж, по крайней мере, у третьей из них это статьи, связанные с оборотом наркотиков. И вот они приезжают, и перед ними выходит какой-нибудь мелкий командир, а каким он должен быть еще, и говорит, там, рота равней смирно. Ну, здрасте, пожалуйста, там же нет ни понятия о дисциплине, ни ничего. Эти люди не воевали, ни, скорее всего, не служили в армии. И поэтому сейчас на фронте появилось явление, которые мы не видели со времен чеченских кампаний двух, а именно ямы, в Чечне называли зинданы, и там держали русских пленных ваххабиты. Сейчас русские офицеры и солдаты сажают туда русских солдат, россиян, прежде всего заключенных за неповиновение, за пьянку, за наркотики, там, за хамство, за драки и прочее, прочее, прочее. Причем эти ямы, я спрашивала заключенных, бывших заключенных или пленных, что это такое, в Чечне же просто копали, да, это были натуральные ямы, а здесь это подвалы разрушенных домов. И, конечно, туда отправляют без суда, следствия, без гауптвахты, военного суда и так далее, вплоть до... То есть пока не исправишься или пока не будешь нужен на фронте. Это проблема, это очень большая проблема. Недаром бюджет всем...
Ольга, извините, а насколько распространено это явление, потому что так разлагается, собственно, в армии, да, потому что требуются дополнительные силы для контроля, для конвоирования, для обеспечения вот этих вот зинданов, да, и не хватает людей на фронте.
Да в том-то все дело, что яма вещь удобная, никаких конвоиров не надо, да, что есть ямы ротные, ямы батальонные, ямы штабные, зависит от правонарушения, доступности правонарушителя. Бросил ее в яму, бросил туда сухой паёк, пусть сидит. Не нужно ничего, ни конвоя, ни прокурора, ничего этого не нужно. Но поэтому бюджет в СИН увеличен на 30% при резком снижении количества заключенных. То есть заключенных осталось совсем мало в России, хотя, согласитесь, резерв 1200 еще есть для того, чтобы отправить на фронт. И давайте еще не будем забывать, что это не конечный резерв, тюрьма – вещь все время пополняемая, бесконечно пополняемая. И эти 30% увеличения будут брошены прежде всего на оккупированные территории. Строительство 38 новых тюрем, тюрем и колонии. Это при всем при том, что и старые никуда не делись. То есть на оккупированных территориях и в ДНР, и в ЛНР всегда были колонии. Другое дело, что сейчас СИЗО на оккупированных территориях, они забиты партизанами, забиты различными сопротивлянтами оккупантов. ИК колонии забиты военнопленными. Соответственно, есть ямы для неподчиняющихся, прежде всего для заключенных. И, соответственно, сейчас все бюджеты брошены на строительство 38 новых больших тюрем на оккупированных территориях. Вот здорово. Ни университеты, там, ни театры, там, ни школы, ни больницы. А надо срочно построить 38 новых тюрем. Понимаю. Понимаю, если подобрать вообще всех зэков со всей России, то, конечно, потребуются новые тюрьмы на оккупированных территориях. Разумеется. Ну и, конечно... Конечно, армия не способна ими всеми управлять. 100 тысяч головорезов. Ну как? Конечно, нет. И поэтому их рассредотачивают по частным компаниям, вообще по подразделениям, где есть хоть как-то способны управляться с этим люди. В Минобороны, соответственно, есть большое подразделение, называется «Шторм-Z». Вот там в основном воюют заключенные. И туда же отправляют провинившихся, в чем бы то ни было. Ну, то есть это мясной батальон, штурмовой мясной батальон, все об этом знают. Он не носит официального звания штрафной, но, тем не менее, по умолчанию это так, и все это понимают. Но туда не влезет все количество зэков, которые завербовали. Поэтому их распределяют. Плюс еще, заметьте, есть... Женские подразделения, тоже из заключенных, волчицы, они тоже как-то держатся особняком, и ими командуют отдельно. И, знаете, там столько всего происходит на фронте вокруг этого, и совершенно удивительно, что дорогих россиян, как мне такое ощущение, что как-то все это не очень даже интересует.
Война. А что там женщины делают? Они на фронте, они строят те же самые следственные изоляторы, исправительные колонии. Какая их функция там? Чем они занимаются?
Нет, ну слушайте, кто же пустит строить исправительные колонии непрофессионалов, недорогих, да, арабский труд? Конечно, нет. Конечно, слушайте, строительство на войне один из самых лакомых кусков на свете. Восстановление разрушенного хозяйства. Еще известно со времен, я помню, министр строительства под названием Кошман был такой. Не думаю, что он первопроходец метода. Это при чеченских компаниях, когда тебе выделяют бюджет, там что-нибудь якобы строишь, а потом, ну, война же, господи, взорвали, бомба прилетела, там еще что-нибудь.
То есть, Ольга, извините, пожалуйста, я вас неправильно понял, что заключенные, которые не на фронте, которые не на первой линии, они сидят в зинданах этих, они строят что-то, не занимаются...
Нет, они на первой линии, это зинданы на первой линии, это ямы на первой линии. Mm. Эти ямы создаются шаговой доступности.
То есть, практически это просто вот живое мясо.
Ну, конечно, да, это пушечное мясо классическое.
А вот эта ЧВК «Редут», кем она финансируется? В расследовании «Настоящего времени и свободы», да и другие медиа об этом сообщали, что все это контролируется ГРУ, то есть российскими властями. А все-таки есть какие-то бенефициары частные, вот как Пригожин, например, в ЧВК «Вагнер» был?
Ну, знаете, в свое время ЧВК «Редут» плотно связывали с именем Олега Дерипаски, и у наших коллег, по-моему, в «Важных историях» несколько месяцев назад было большое расследование, там даже вербовочные пункты были в «Русале», и на объявлениях с вербовкой в ЧВК «Редут» публиковались телефоны именно «Русала». Но вот в последнее время... В последние несколько месяцев все больше и больше говорится о том, что ЧВК «Редут» целиком и полностью перешел под контроль Министерства обороны и ГРУ. И, по крайней мере, в Африке очень часто его связывают еще и с Геннадием Тимченко, с которым, в общем, до сих пор не связывали. Я думаю, что там в итоге сложилось... довольно сложная конгломерация. Ну, а без ГРУ не обходится ни одна частная военная компания российская. Ну, а как? А как? Это такая штука, которая доказала свою эффективность и в Африке, и на войне в Украине. И я думаю, что мы еще услышим роли каких-то ЧВК российских, например, в деле обучения боевиков «Хамас», инструктаж по обращению с беспилотниками, а беспилотники все-таки играют, как мы видим, главенствующую роль в войнах 23-го года.
Друзья, если вы досмотрели это видео, этот стрим до настоящего момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Это программа «Особое мнение», и Ольга Романова здесь с особым мнением. Я вас прошу сейчас поддержать нас финансово, потому что наш канал существует на ваши пожертвования. Перечислить деньги достаточно просто. Можно сделать перевод на обычную российскую банковскую карту, это будет для вас безопасно. Все подробности, как это сделать, в описании к этому стриму, к этому видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал с самыми актуальными репликами наших героев, которые появляются в тех или иных стримах на YouTube-канале «Ищем выход». Тоже ссылка в описании. Ищите там, в описании к этому видео. Ольга, но все-таки вы недорассказали, чем же занимаются женщины на войне, женщины-заключенные, какая у них функция?
Вы меня не спросили, я не рассказала. Сейчас спрашивайте, рассказываю. Ну, смотрите, давайте так, давайте я начну сначала с устройства мира. Дело в том, что мужские зоны и женские зоны в России, ну и, собственно, везде по всему миру, отличаются друг от друга очень серьезно. То есть, если ты знаешь устройство мужской зоны, это не означает, что ты понимаешь устройство женской зоны. Вообще нет ни разу. Это вообще разные миры. Иерархия построена совершенно по-другому. Это другая совершенно перевернутая пирамида. Другие порядки, другие взаимоотношения. Жизнь без понятий, жизнь без запретов, в смысле без приноса запретов, запретных вещей в зону, что всегда есть на мужской зоне, например. И, конечно, никаких подобий мужских иерархий, и там каждый за себя, никаких никогда не бывает бунтов в женских зонах, ну, просто по разным причинам, первая из которых – физиология. Но совокупность этих причин приводит к тому, что у женщин не бывает никогда никакой альтернативной информации, только то, что показывает телевизор. Поэтому я не видела ни одного заключенного мужчину, который шел бы на фронт распропагандированный. Они вот прекрасно знают цену всем Соловьёвым и Симоньян вместе взятых, чудесно знают цену. В любом случае, они не воспринимают, по разным причинам, опять же, не воспринимают пропаганду. У них в начале войны был самый главный мотив просто вырваться из одного из самых страшных мест на Земле, что есть российская тюрьма. Да, это пыточная территория, это страшное, унизительное место. Уже сейчас, наверное, с полгода назад, Пригожин, конечно, гениальный, конечно, был пиарщик, придумал очень хороший метод, очень хороший слоган. Он говорил людям, которые никогда, никогда не чувствовали себя хоть кому-нибудь нужными, но нет работы не будет, нет семьи не будет, нет дома не будет, нет будущего, ничего нет. Да? Твой дом тюрьма навсегда практически, 93% рецидив. Он вдруг сказал важные слова: вы нужны, мужики, вы нужны нам, вы нужны фронту, вы нужны Вагнеру, мы вас тут ждем, вы нужны. Они впервые это, может, услышали. И пошли за этим, за нужностью. Вот лишние люди, лишние, абсолютно лишние для России, для Путина. Для Путина отлично. Люди услышали, что они кому-то нужны, и пошли за этой синей птицей. Женщины нет. Женщины распропагандированные до изумления. До изумления. Потому что на женских зонах, да, круглосуточно работает пропаганда, нет никакого альтернативного источника информации, нет интернета, нет мобильных телефонов запрещенных, ничего этого нет. Есть бесконечные культмассовые походы в кино, а это обычные фильмы типа «Зоя». И все это кончается тем, что вот нам пишут заключенные женщины, с которыми мы там давно общаемся, там поддерживаем, что вот они сидят, плетут сети, жертвуют свою зарплату в какие-то там фонды типа «За победу». Но им не хватает при этом денег там, на прокладки и на чай, да, поэтому пришлите, пожалуйста, прокладки и чай, пока мы жертвуем свою зарплату в фонд на победу. И помогите записаться в действующую армию, помогите уйти на фронт. Таких писем очень много, их сотни. И женщин начали забирать в этом году. Началось все в конце прошлого года. Но с женщин-заключенных, их было 50 человек, которых забрали из оккупированных территорий, с Луганской области, из колонии города Снежное. Вот они были первые. Это был конец прошлого года, начало этого. Потом было порядка 100 женщин-заключенных, которые работали в хозяйствах вокруг знаменитой Кущевки. Это были заключенные женщины из разных женских мест лишения свободы вокруг. Их забрали, но это тоже было зимой. Потом был некоторый перерыв, связанный с тем, что в Министерство обороны менял Вагнер. И дальше пошло-поехало. Министерство обороны начало брать женщин просто таким скучным, отлаженным конвейером. Из Липецкой зоны, из Ленинградской зоны. Вот сейчас из Саблина забирают женщин. Это зона под Питером. Вот так вот потихонечку там приезжают какие-то блеклые агитаторы или вообще никто не приезжает, просто желающие записываться. У женщин есть два ограничения, только два. Это статья. У женщин есть своя специфика. Скрывают всегда где-то убийц, ну, потому что в традиции женской зоны убивать где-то убийц, например. Не берут вот таких и не берут ВИЧ-инфицированных и женщин с гепатитом. У мужчин тоже такое поначалу было, а потом брали и с гепатитом, и с ВИЧ-инфицированных, и с туберкулезом. И если кто-то смотрит еще украинские паблики с рассказами военнопленных о своих приключениях, то могут обратить внимание, что у некоторых военнопленных, бывших заключенных, на руках могут быть браслеты желтые или красные, или все вместе желтые и красные. Желтый инфицирован гепатитом, красный инфицирован ВИЧ. Есть еще туберкулез, ключи открытые, но его никто никак не помечает. Это так называемые отряды «Амбрелла», ну, если вдруг встретите такое. Возвращаясь к женщинам, женщины пока с этими заболеваниями не берут. Считается, что им предлагают три специальности, но я не вижу между ними никакой разницы. Стрелок, снайпер, а мне кажется, это одно и то же. И стрелок-снайпер. Ну вот я не вижу разницы между тремя этими специальностями.
Стрелок-снайпер и кто еще?
И стрелок-снайпер через дефис.
А.
Ну да. Я не понимаю. Да, может быть, нам расскажут наши слушатели, какая между этим тонкая разница, но я себе не представляю. А у них есть самоназвание, ну или название, которое прижилось, я уж не знаю когда, волчицы. Их так называют, они сами себя так называют. Они отдельно воюют и отдельно содержатся. Еще набирают в зонах женщин-медиков. Они не воюют. Соответственно, женщины-снайперы и женщины-штурмовички – это один отряд. И есть очень много рассказов заключенных о том, что много довольно вольных женщин-снайперов. Последний раз один заключенный рассказывал мне кажется, был, по крайней мере, кратким мигом влюблен в эту барышню, про женщину-снайпера из Москвы по кличке Лаки, как ее зовут. Он никогда не узнал, но вот он Лаки как-то вспоминал, как-то с большим, я так сказать, воодушевлением. Ну, в общем, да, женщин на фронте есть немало.
Я не очень понимаю, если они подвержены пропаганде больше, чем мужчины заключенные,
Значительно больше.
почему нет такого большого интереса с их стороны?
Там большой интерес. Просто я так понимаю, что, смотрите, во-первых, женщин меньше сидит. Вообще во всех странах мира женщин сидит от 5 до 10% от числа преступников мужчин. В России там 8%, их просто меньше. И сейчас их, да, стали забирать уже точно так же, как мужчин, и они с удовольствием идут.
А каким-то образом, может быть, вы знаете, оценивается эффективность их на фронте? Может быть, есть какие-то закрытые данные? То есть, насколько они помогают, да, если можно здесь выразиться так, российской армии? Или, может быть, больше мешают?
Ну, слушайте, я мало что знаю по поводу показателей военной эффективности, поэтому, ну, вряд ли вам тут что-нибудь скажу.
Ну, просто в отношении мужчин понятно, что вот те, кто сидят в зинданах, они такой балласт, который непонятно куда деть.
Ну да, это, ну, понятно, куда деть. Это пушечное мясо, нами надо им не закидывать окопы противника. С этим как раз все понятно. А здесь нет, ну, не знаю. Здесь, ну, может быть, вот женщины-медиков, там, понятно, санитарка звать Тамарка, да, мы все это видели из фильмов и представляем себе, чем занимается медсестра или фельдшер на фронте, осужденная она или нет, я думаю, никто здесь разбираться не будет. А что касается эффективности снайперов, то, опять же, я могу вспомнить только голливудский фильм про солдата Василия Зайцева и, собственно, больше ничего. О, Джуд Лоу, какой Василий Зайцев. Все.
Друзья, я призываю вас сейчас задонатить, потому что наш канал «Ищем выход» существует только с помощью вашей поддержки, ваших пожертвований, чтобы выходили дальше особые мнения. Прошу вас перейти по ссылке в описании. Можно перечислить деньги на банковскую карту. Это безопасно для вас. Есть также возможности криптовалюту отправить. И все, что вы видите на экране, QR-коды, они тоже вам в помощи для донатов. И обязательно поставьте лайк. Я уже об этом в середине не буду вам напоминать, как это важно, чтобы этот стрим посмотрело большее число зрителей. Ольга, хотел вас спросить про такую лексику, которая стала использоваться президентом. Она уже... Понятно, что дворовая лексика, мы ее очень часто слышали, но тут что-то неожиданное появилось в речи президента, который два раза сказал «мля». То есть, может быть, это было и, извините, «бля», но вот как расслышали. Тем не менее, хотелось бы спросить, вот этот вот завуалированный мат, а я думаю, что это завуалированный мат. Что он может означать?
Мат. Мат обычно означает мат. Ну, слушайте, Путин всегда говорил с народом на одном языке. И началось это не вчера, началось это 23 года назад. И мы все слышали про мочить в сортире, про размазывать сопли, и поураганить, и так далее, и так далее. Страна тюремной культуры, страна, где, вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, Владимирский централ и какого ветер направления?
Ну, понятно, что северного. И каждый
знает, много у вас ходок за плечами. Да, много у вас ходок за плечами, чтобы это знать. Да? А гоп-стопы подошли откуда?
Угу.
Да. Ну, да, страна тюремной культуры.
А почему раньше это не вырывалось? Почему вот сейчас что-то такое?
Ну, все-таки это было неприлично. Все-таки тюремная культура – это все-таки субкультура. И были действительно понятия политических приличий и общественных приличий и так далее. А сейчас эти представления о приличиях рухнули. Ну, например, ну я не знаю, давным-давно была такая легенда в Ленинграде, в городе Ленинграде, что, например, первый секретарь обкома КПСС товарищ Романов, Григорий Романов, устраивал свадьбу своей дочки, и была использована посуда из Эрмитажа. Популярнейшая была легенда, потом обнаружилось, что ее специально придумали в КГБ, потому что Романов должен был быть преемником, по-моему, после, господи, вместо Горбачева, если не ошибаюсь. Ну, то есть, вот неприличные вещи, да, сейчас вот скажите нам, да, что, условно говоря, не знаю, на свадьбе, не, там, Лаврова, там, дочки Лаврова, или там еще кого-нибудь используется сервиз из Эрмитажа. Тю, а на чем еще не должны были есть? Ну, конечно, использовался. Ну, и само собой, тогда это было страшное, даже не обвинение, а сам слух, да, мог испортить карьеру, что он, собственно, и сделал. То есть, неприлично так себя вести. А сейчас мы вот видим Рамзана Кадырова, который назначает всех своих там дочерей, сыновей там на все должности, значит, медальку Адаму Кадырову 15 лет вместе с Путиным, с мальчиком Путиным в один день. Это же неприлично, папа Кадыров, это неприлично. Нет, ну что, мы это все воспринимаем, как само собой, такая древняя кавказская традиция.
Мы сейчас вынуждены прерваться, будет небольшая пауза двухминутная. За это время, друзья, задонатьте, пожалуйста, все способы, как это можно сделать, в описании к этой трансляции, к этому видео.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. И вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем особое мнение. Сегодня это особое мнение Ольги Романовой. Я благодарен нашим зрителям Наталье и Любови, которые перечислили нам пожертвования для того, чтобы канал наш развивался. Напоминаю, что без ваших денег, без вашей поддержки мы не сможем дальше работать. Ольга, хотел спросить вас по поводу очень странной истории отношения власти к российским релокантам, к людям, которые уехали, которые думают вернуться. Песков их сначала приглашает, чем же вам может Родина угрожать. Потом Володин говорит о том, что Магадан вам обеспечен. Песков потом объясняется, что вы все не так поняли, и, значит, есть ответственность у людей за их высказывания. Обиделся губернатор Магаданской области, сказал, что вообще Колыма не принимает предателей, в кавычках. Тут же Володин говорит о том, что эти люди должны быть не в Магадане, но хотя бы на рудниках и вообще там, где нет лета. Он хотел вас спросить. А, здесь же еще один спикер отличился. Вице-премьер Юрий Трутнев. Тот вообще сказал, что могут вернуться на родину, но по-тихому. И помогать. Что это за шизофрения в российской власти? Понятно, что шизофрения продолжается достаточно долго, но как-то не могут определиться во власти, что же делать с релокантами. То ли наплевать на них, то ли на рудники отправить.
Ну, был еще и Песков, который за день до Володина сказал, что родина для всех одна, и типа возвращайтесь, да. Нормально. Но я бы здесь бы прислушалась бы скорее к Володину. Поскольку ну, мы с вами знаем, ну, по крайней мере, несколько десятков случаев, когда люди не то чтобы возвращались, а просто заезжали, да, заезжали на родину, но хотя бы потому, что у всех есть какие-то свои причины, родители, подписание там доверенности, еще чего-то такое. Я напомню, что Светлана Петрийчук, например, которая сидит вместе, и, собственно, по одному делу с Женей Беркович, с режиссеркой, Светлана Петрийчук, автор пьесы, драматург «Финист. Ясный сокол», собственно, антивоенной пьесы, причем посвященной еще сирийской кампании, совсем-совсем антитеррористическая, я бы сказала. Она, в общем, получила ВНЖ Германии и заехала на свою родину, как говорит Песков, да, собственно, по каким-то своим делам она была арестована в аэропорту Домодедово. Или взять Данила Холодного, которого сейчас осудили на 9 лет вместе с Алексеем Навальным, который был техническим сотрудником ФБК, который не был там в кадре, ни к чему никого не призывал, и тоже заехал в Россию по делам. Вот, пожалуйста, вот вам релокация, которая обернулась 9 годами. И таких случаев много. Мы знаем художников, которых арестовывали в аэропорту, например, автор знаменитого стрит-арта на Яузском мосту 12 июня, такой антивоенный, мы все его знаем. То же самое, да, сейчас он уехал, но, в общем, он был задержан, сидел там каких-то своих там 15 суток или 30 суток. В общем, все это опасное мероприятие, и я думаю, что и без призыва Володина люди не собираются возвращаться, и те, кто собирается, я думаю, должны об этом помнить, что Родина видит, Родина знает и никогда никого не простит, не поймет, не догонит, и собственные граждане для Володина были всегда первыми врагами. Все-таки сначала собственные граждане враги, а потом уже все остальные. Мне очень понравилось, как Леонид Гозман написал по поводу высказывания Володина. Ну, он там написал там слова, которые мы все понимаем, да, и которые должны сказать, и сами говорим. Ну, такая потом была приписочка, что очень такая точная, что соратники Володина обычно зовут его «змея в сиропе». Тут очень, очень забавно такое высказывание «змеи в сиропе». Ну, так красиво, красиво.
Ольга, а не кажется ли вам, что все вот эти вот уголовные административные дела, они как-то рандомно возбуждаются, и непонятно, на кого попадет?
Ну, лучше всегда думать о том, что на вас тоже попадет. Лучше всегда думать об этом, потому что береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Поэтому лучше не рисковать, а все-таки в конце концов сходите в консульство, сходите в посольство, оформите доверенность на кого-то, кто остается в России, передайте с теми, кто ездит, пошлите в конце концов по почте. Почта пока еще работает нормально.
А в консульстве, кстати, не могут задержать?
Нет, нет, нет. До такого еще все-таки не доходило. Нет, не могут. Поэтому так не делайте. Помните все время о Володине. И уж если уехали, ну, да, эмиграция не сахар, все понятно. Всем трудно, да, но вы понимаете, от чего вы уехали? От Магадана.
Хочу вас спросить еще о статистике уголовных административных дел. По данным ОВД-Инфо, с начала войны возбуждено в стране 700 антивоенных уголовных дел и 8 тысяч, почти 8 тысяч административных дел, в основном по статье о дискредитации армии. Вот, в принципе, на 140-миллионную страну 700 антивоенных уголовных дел – это крохи. А с какого тогда числа можно говорить о репрессиях, можно говорить о том, что, ну, вообще жуть?
Ну, давайте так. Репрессии идут. Число уголовных дел за 9 лет, мы считаем, 2014 года увеличилось в 15 раз. Число политзаключенных увеличилось в 15 раз в России. Но, тем не менее, сейчас их, ну, вот из сидящих, то, что люди же там уходят, освобождаются там по концу срока, сейчас их больше 600. Это то, что считает Мемориал. Но Мемориал уже не успевает считать. Да, они справляются так нормально, но дело в том, что любой кейс, а кейсы поступают каждый день, и не один день, он проходит достаточно большую проверку, ну и потом политзаключенным считается уже человек, в отношении которого уже вынесен приговор и вступил в законную силу после апелляции. А вот эти вот 700 дел, они относительно свежие. Потому что, в принципе, такой серьезный судебный процесс, он длится год или больше года. Давайте посмотрим на Сашу Скочеленко, которая была арестована в первые дни войны. И вот сейчас судебный процесс в разгаре. И до приговора еще довольно далеко все-таки. В Белоруссии, которая значительно меньше России, значительно меньше, 5 миллионов белорусов, там значительно больше политзаключенных. Но мы идем уверенно в сторону Белоруссии, да.
Можно говорить об ужесточении наказания, потому что когда назначают 7, 8, 9, 10 лет за свою позицию, только за позицию, да, за убийство меньше люди получают, что наказания ужесточились.
25 лет, давайте вспомним.
25 лет, да.
19 лет, давайте вспомним, это все выдуманные преступления, которые еще плюс ко всему вообще никак не связаны даже и с насилием, вообще никак нет. Да, это такие вот за позицию. Ну да, мы, это уже стало общим местом говорить, приближаемся к сталинским срокам, но я вам хочу сказать, что меня совершенно поразил тот сенатор от Чувашии, бывший чувашский президент Николай Федоров, который разразился статьей по поводу обвинительного клона в российском правосудии. Такая занимательная, я бы сказала, статейка. Она такая правдивая, ну просто очень наивная, где сенатор анализирует число процессов приговоров и приводит на самом деле очень-очень правдивую статистику, очень разумную статистику, где он говорит, что во времена войны и в сталинские времена было до 20% оправдательных приговоров, до 20%. А сейчас уже очень много лет, я бы сказала, десятилетия, это держится на уровне меньше процента оправдательных приговоров. Это обычное оправдание, ну, что называется, для своих. Или это, например, суды присяжных, когда присяжные приходят к выводу, что маловато доказательств. Но дело в том, что в отличие от очень многих стран, вот это оправдание, прям присяжных, входит в статистику, а то, что оно потом пересматривается и переходит в обвинение, да, это вот это другое, да, это другое. Попадает оправдание в статистику. Но вот любопытно, что сенатор этим озаботился, совершенно непонятно, с какого дуба он рухнул, и даже спорит он с Бастрыкиным, потому что Бастрыкин хохочет над западным правосудием и говорит, вот, на Западе 20%, 30% оправдательных приговоров, что так, да, действительно так. А у нас следствие так хорошо работает, так хорошо работает обвинение, что, ну, нет оправдательных приговоров, это потому что следствие хорошо работает. Но мы видели, как работает следствие, как работает обвинение, буквально вот недалеко, как вчера, на суде над одним из основателей Мемориала над Орловым, когда, собственно, ему фактически вменили в вину обостренное чувство справедливости. Это вот...
Которое требует психиатрического вмешательства, да, да, и, как минимум, требует... психиатрической экспертизы.
Да. Так что и вот такие вещи могут лечь в основу обвинения, как мы видим.
Но это вообще жутко, когда прокурор фактически возвращает карательную психотерапию и говорит о том, что вот в советское время, да, таких людей лечили в психиатрических больницах.
Ах, если бы психотерапию. Карательная психотерапия, я думаю, любой бы из нас согласился.
Психиатрия, да.
Психиатрия.
В стиле новой этики говорил, да.
Да. Психиатрия – другое дело. И мы это видим, например, на шамане Габышеве, на шамане здорового человека, я бы сказала. И таких случаев много.
Смотрите, ведь мы уже упомянули дело Саши Скочеленко. Вчера прошло очередное заседание, и оно, мне кажется, стало таким, ну, просто откровением для многих. Во-первых, Саша была в другом совершенно настроении, вот пропал ее оптимизм, она сорвалась, она заплакала. Ее буквально над ней издеваются, потому что вначале ей не давали есть из-за того, что были длительные судебные заседания, и она голодала 2 дня, например, ничего, никакой крошки у нее не было. Кроме того, вчера она пришла с прибором, с холтером для исследования сердечной деятельности. Ей нужно было поменять батарейки для того, чтобы исследование прошло нормально. Ее не отпустили для того, чтобы она поменяла эти батарейки, не дали ей возможности поесть, хотя она еду принесла вот с собой, ей нужно было пройти вот сейчас в конвойное отделение, и ей этой возможности не дали. Ей не дают возможности, например, общаться с врачом. У нее завтра должен был врач, но на этот день назначили судебное заседание. Вот какое-то издевательство просто происходит над обвиняемыми.
Да, происходит. И вы себе не представляете, каких усилий стоит этот холтер получить в тюрьме. Каких усилий стоит вызвать врача, не тюремного, чтобы как-то какое-то получить обследование. Это стоит невероятных усилий. И вот это вот все суд игнорирует. Но, послушайте, когда человеку не дают из-за судов просто поесть и сходить в туалет, просто пойти в туалет, это уже даже... это не пытка, это не унижение человеческого достоинства, это, мне кажется, нарушение каких-то всех человеческих принципов, но это уже стало обычным делом. Обычным делом, давно стало обычным делом. Давайте вспомним гибель Сергея Мохнаткина в тюрьме уже все-таки много лет назад. И надо сказать, что вот вчера было очередное судебное заседание, ведь адвокаты Сергея Мохнаткина, они до сих пор совершенно бесплатно, да, это принципиальная вещь. Он фактически был убит в тюрьме, и там был сломан позвоночник, на нем просто прыгали конвойные. И очередной был отказ, было и от его реабилитации. Я напомню, что на днях журналистка Мария Пономаренко, которая была осуждена на 6 лет, она получила ШИЗО. Знаете, за что? За то, что она упала в обморок. За то, что она упала в обморок. Как издеваются над Алексеем Гориным, муниципальным депутатом, которого очень раз отправили в ШИЗО. У человека нет половины легкого. Он очень болен. И никого это совершенно не интересует. Вспомним Владимира Карамурзу, который сейчас тоже сидит в ШИЗО в Омске, который ухитрился получить штрафной изолятор на этапе. На этапе. Вот что можно было сделать на этапе интеллигентнейшему Владимиру Карамурзе, который прибыл в колонию уже с ШИЗО и имея такой срок, да, фактически пожизненный. Это происходит повсеместно, это происходит со всеми, и в тюрьме, и на свободе действует принцип «убри ты сегодня, а я завтра». Это же повсеместно происходит. Посмотрите, на женскую реакцию на гибель или отправку своих близких людей на фронт. Да? Как к этому мужчина относится? Мне рассказала недавно подруга, она была в Сбербанке, и мальчик, который ее обслуживал, да, он сказал, что с гордостью сказал, что вот я ухожу на фронт. И моя подруга сказала: ну о чем ты, зачем тебе уходить на фронт, подумай о матери. И вдруг он ей сказал: а у моей мамы запасной есть. В смысле, есть младший брат у него. Он так о себе говорит, да, что у него есть запасной, у него есть дублер. Так что с мамой ничего страшного. То есть, если я погибну, ну да, нормально, что у мамы есть запасной, у мамы деньги будут. А, ну вот, вот уже ты не понимаешь. И ведь никто не говорит, что я не хочу пойти на фронт, потому что я не хочу убивать людей. Потому что я не хочу убивать людей, которые мне ничего плохого не делали, которые не нападали на мою страну. Говорят же как? Я бегать не буду. Я мужик. Да ради бога, Бог с тобой, да? Делай ты, что хочешь. А зачем ты идешь убивать? Почему думаешь только о себе? А убивать ты кого там будешь? Мотыльков? Нет, ты идешь убивать людей. Вот это полное обесценение и чужой жизни, и своей собственной.
И... Друзья, я благодарен Валентине, которая перечислила нам донат за ее пожертвования для того, чтобы продолжилась работа нашего канала, потому что благодаря вашим пожертвованиям выходят особые мнения, авторские программы и Сергея Цепляева, Дмитрия Травина, Максима Кузахметова, Дмитрия Губина. Пожалуйста, подключайтесь к финансированию, это для вас безопасно. Можно перевести деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Как это сделать? В описании к этой трансляции, к этому видео, там же ссылка на наш телеграм-канал со свежими новостями, с актуальными репликами наших героев. Кстати, благодаря вашим пожертвованиям нам удалось развить канал «Ищем выход» до новостей. Там появляются свежие новости, так что... Пожалуйста, помогайте нам, ну и себе, для того, чтобы получать актуальную информацию. Ольга, не могу не спросить вас о войне на Ближнем Востоке. Накануне «Нью-Йорк Таймс» расследование опубликовало большое со ссылкой на источники в израильской разведке. И в результате этого расследования выяснилось, что израильская разведка допустила фатальные практически ошибки, которые привели к вот в этой ситуации, в которой сейчас находится Израиль. Неспособность разведки отслеживать каналы связи Хамас. Много техники на границе, которую легко, как оказалось, отключить. Много было командиров военных на одной базе сосредоточено. Кроме того, израильские военные отказались воспринимать донесения об активности Хамас у границы. В принципе, израильская разведка была известна из лучших разведок мира. Как так получилось, что проморгали? Вот я вас просто хочу спросить как человека. Вот у вас есть ощущение безопасности, что спецслужбы вас, западные, европейские, израильские, американские, могут обеспечить вашу безопасность?
Нет, ну вы знаете, я о своей безопасности не думаю, поскольку ну, это совершенно дело бессмысленное. И ну, мне кажется, не о том должна голова болеть у нормального человека, а о том, что произошло в результате действительно ошибок Моссада, видимо, потому что кибуц Кфаль-Аза, я думаю, останется вообще навсегда в сердце каждого человека. То, что мы видели, это непереносимо. И, конечно, когда сразу же приходят на ум и в сердце сравнение с Бучей, это этот ящик Пандоры, открытый Путиным, распространяется по всему миру. Если можно одному диктатору, почему нельзя диктатору поменьше это делать? Вот такие картинки, да, когда вроде как: а вот можно, а я тоже так могу, а почему нет? Вот Кфаль-Аза. И я очень хочу, чтобы многие прочитали эту статью в «Нью-Йорк Таймс». Меня поразило то, что там цитируется советник по национальной безопасности Израиля, его зовут Цахи Хангби. И он за 6 дней до начала теракта сказал, что вообще все в порядке. Хамас тихий-тихий, ничего не собирается делать. Вообще у нас все зашибись. А в это время Хамас, кстати сказать, опять же, с помощью беспилотников, судя по всему, иранских, дистанционно потихонечку отключал систему наблюдения за стеной. И в итоге, конечно, эта вылазка была неожиданной, и солдаты израильской армии, многие погибли, собственно, в казармах, в собственных постелях, не поняв вообще, что происходит. Это, конечно, огромный провал и огромный повод для злорадства на Z-каналах, для военкоров, патриотов, для Путина. Но важно же, какие уроки из этого будут извлечены, конечно же. И я не думаю, что здесь обошлось без Путина. Не думаю. Те же самые беспилотники. Есть же две версии. Первая версия, которая сразу же возникла, и я уверен, что там подтвердится, что некие инструкторы из пресловутой ЧВК «Вагнер» помогали боевикам «Хамас», инструктировали их, как управлять, а самое главное, как сбрасывать с беспилотников бомбы, или там, что там сбрасывается, и как с помощью их подавлять, собственно, системы отслеживания. Да, конечно, потому что есть ас этого дела, да, и не прежде всего в ЧВК «Вагнер», я не имею в виду заключенных русских, я имею в виду тех, кто прошел и Сирию, и Африку, и Украину. Я думаю, что не обошлось. И, слушайте, недаром все говорят, что как минимум год готовилась эта операция, а ровно год назад была опубликована фотография встречи лидеров «Хамас» с Сергеем Лавровым в Москве, и не факт, что и с Путиным. Ну и путинское вчерашнее выступление вот с этим мля, оно же, в общем, тоже было целиком, в основном посвящено озвучиванию позиции Путина в отношении этой войны. И, в общем, совершенно понятно, что, несмотря на, не знаю, любовь Путина к Ротенбергам лично, конечно, Путин занял позицию поддержки Хамас. Это совершенно очевидно.
А не кажется ли вам, что здесь есть ответственность западных политиков, которые могли бы выступить посредниками между Израилем и Палестиной и договориться, как это было, например, когда Кеннеди встречал Арафата и израильского премьера, и тогда была договоренность о мире?
Ответственность политиков есть всегда. Хотят они этого или не хотят, люди, которые занимаются политикой, они должны понимать, а они понимают, особенно западной политики, что это прежде всего про ответственность. У нас только у Путина ответственности нет, никакой ни за что. Как было сказано Владимиром Путиным в романе «Сорокина доктор Гарин», да, это не я. И он бесконечно это говорит. Ответственность лежит на всех. На самом деле, в том числе, например, и на нас с вами, что мы не можем ничего изменить, а, может быть, в свое время могли. Как на избирателях лежит ответственность? Конечно, любой человек, который понимает, что такое свобода, он прекрасно помнит, что свобода – это ответственность. И если мы с вами сражаемся за свободу, если мы хотим свободу, должны понимать, что свобода – это работа. Работа каждый день с очень большой долей ответственности.
Ольга, спасибо. Я благодарю Аллу и Елену, которые нам перечислили донаты. У вас еще есть возможность задонатить.
Одни женщины перечисляют, разбогатели женщины. Я смотрю, просто вот не на шутку.
Не на шутку, да, Ольга. А у вас я прошу извинения за то, что перебил, когда мы переходили к теме Израиля. Получилось очень некрасиво, пишут мне слушатели. Я не заметил, но если слушатели указывают на мою ошибку, то я прошу прощения.
Исправимся, разберемся.
Ольга, спасибо. Это было ваше особое мнение, Ольга Романова. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.